Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, друзья. Андрей Клишас, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор по соответствующей связи с нами. Здесь у микрофона я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Алексей, здравствуйте и доброе утро всем.
Давайте действительно начнем с того, с чего начали все, наверное, газеты мира в разных странах, с валдайской речи Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже назвал ее мировоззренческой. И там действительно много есть на что обратить внимание. Вот с вашей точки зрения, как бы вы охарактеризовали это выступление?
Ну, смотрите, там что очень важным было, ведь это была не просто речь, да, не просто выступление президента, там был очень такой живой, заинтересованный диалог с аудиторией, и это тоже очень значимо в нынешней ситуации. То есть президент не уходит от ответов на какие-то, ну, острые достаточно вопросы, которые касаются текущей политической повестки мировой. Что мне показалось важным? Вот давайте так, еще раз нужно зафиксировать следующую позицию. Вот президент сказал, нам предстоит, наверное, одно из самых сложных десятилетий. В силу чего это произойдет? Но вот по инициативе, по сути дела, западных государств была уничтожена та система поддержания мировой безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. Ведь, да, наверное, эта система, многие там называют ее Ялтинская, Ялтинско-Потсдамская, эта система, она, может быть, была несовершенна, но мы вместе преодолели достаточно сложные исторические периоды и моменты благодаря этой системе. Там холодную войну, Карибский кризис, многие другие вопросы были решены именно благодаря тому, что существовали и существуют, в общем-то, сегодня достаточно эффективные механизмы, в первую очередь в рамках Организации Объединенных Наций. Эта система была сломана Западом, сломана в 90-е годы, когда начались вне мандата ООН силовые операции, когда Запад откровенно перешел к политике установления доминирования, одностороннего доминирования во всем мире. И, по всей видимости, сейчас вот это десятилетие, которое нам предстоит, должна сложиться какая-то новая система, которая позволит без применения силы, по крайней мере, военной силы, выстроить некий новый мировой порядок и научиться разговаривать в новых условиях, договариваться и приходить к каким-то общим позициям, которые отодвинут ту катастрофу, на краю которой, в общем-то, наверное, сегодня мир находится. Потому что сейчас у нас, кроме попытки навязать всему миру некие абстрактные понятия, по которым все государства должны жить, у нас, по сути дела, эффективных действующих механизмов, вот действующих не на бумаге, а действительно действующих механизмов, которые готовы были бы соблюдать механизмов и правил, которые готовы были бы соблюдать все государства, их не осталось по вине Запада. И вот это, наверное, ключевое положение в речи президента, что нам сейчас, хотим мы или нет, придется вырабатывать в ближайшее десятилетие некие новые, юридически значимые, признаваемые всеми государствами правила жизни на Земле. И если мы этого не сделаем, то катастрофа неизбежна.
Но для этого кто-то должен признать утрату своего нынешнего статуса. Например, Запад, как говорит президент, потому что он говорит о смене век, говорит о том, что Запад утрачивает гегемонию, а Запад этого не хочет делать. И вот именно здесь возможен вот тот самый конфликт, который может перерасти бог знает во что.
Знаете, ну, Алексей, да, но давайте на это немного по-другому посмотрим. Это не то, что кто-то должен признать утрату своего статуса там гегемона. Во-первых, скажем так, многие сомневаются, если этот статус гегемона на самом деле, да, есть все-таки существенные, значимые очень центры силы у нас на планете. Это первое. Второе, мне кажется, это было достаточно четко у президента сказано. Этот статус в любом случае будет утрачен, гегемона. Мир развивается таким образом, что появление новых центров притяжения экономических, политических, культурных, религиозных, возможно, это неизбежно. То есть этот статус неизбежно будет утрачен, кто бы как ни стремился его сохранить или приобрести на самом деле. И вопрос только в том, каковы будут издержки, да? Они могут быть и катастрофическими, если государства не осознают, что нельзя доминировать в нынешних условиях на планете, тем более доминировать с помощью применения военной силы, как это делают западные государства, в первую очередь Соединенные Штаты. Мне кажется, эта мысль достаточно понятна, и она простая мысль. Любой человек, который размышляет о ситуации, которая сейчас сложилась в мире, мне кажется, он приходит к таким же выводам.
А давайте я попробую тоже так каверзно с другой стороны зайти. Скажите, пожалуйста, вы считаете речи и ответы на вопросы, ну, давайте объединим вот это выступление, да, в целом, Владимира Путина умиротворяющий или эскалирующий, с вашей точки зрения?
Вы знаете, да, каждый оценит ее, как он считает нужным, если с моей точки зрения смотреть, да, то, конечно, президент, мне кажется, попытался сбить ту истерию, которую нагнетают в первую очередь западные там, медиа, да, западный такой мейнстрим политический, который постоянно говорит о применении ядерного оружия со стороны России, о том, что к этому идет подготовка, о неком агрессивном поведении Москвы. Да просто достаточно посмотреть, кто начинал войны последние там, 2-3 десятилетия в мире, и о том, кто проводит агрессивную политику, в общем-то, вывод будет не в пользу западных стран. Поэтому, скорее, наверное, если моя оценка, скорее умиротворяющая, их несколько прозвучало. Ну, например, достаточно важное положение, которое президент подчеркнул, что, в общем, знаете, экстремисты во всем мире, те, кто стоит на радикальных позициях, они сближаются, да, и необходимо, скажем так, реалистично смотреть на вещи. И некие там ура-патриотические лозунги могут очень близко совпадать с там, неонацистскими или там, бандеровскими тезисами, которые они активно продвигают в общественное сознание на Украине в первую очередь.
Ну вот Путин просто с одной стороны говорит, что мы вам не враги, и это прозвучало, мы вам друзья, и у нас много друзей. С другой стороны говорит, что неизбежно изменение того миропорядка, который установился. Но ведь это здорово ударит по интересам Запада. И мне, например, очевидно, что Запад просто так это не отдаст. Или отдаст. Или, почувствовав, что не может противостоять, все-таки делает шаг назад.
Вы знаете, Запад это отдаст. А вот просто так или не просто так, это следующий вопрос. То, что Запад утратит это лидерство, это совершенно очевидно и понятно, я думаю, даже для Запада. Поэтому такая агрессивная политика, агрессивный подход к международным отношениям, постоянное использование военной силы, подавление любого инакомыслия. Ведь президент сказал, да вы делаете, что хотите, только не навязывайте ваши взгляды другим, не заставляйте их действовать так же, как вы, и думать так же, как вы. Вот Запад утратит это лидерство в любом случае. Вопрос только о том количестве издержек, которые мы все вместе, в том числе и другие страны, и Запад, и Соединенные Штаты, в первую очередь, понесут в процессе того, как они будут терять эти позиции мирового гегемона, к которым они так стремятся.
А как вы видите вот это ленинское положение о революционной ситуации, там верхи не могут, низы не хотят, в данном случае это внутри западных стран или это внутри вообще мировой политики, то есть есть низы, то есть те, кто был низами, я имею в виду страны, да, которые увеличивают свое влияние, есть верхи, это вот Запад, который доминировал на протяжении последнего полувека, наверное, может быть, даже больше, и вот здесь революционная ситуация.
Вы знаете, это справедливо как для внутренней политики многих государств, так и для международной политики в целом. Но вот давайте посмотрим. Мы же видим тот уровень накала и противостояния в Соединенных Штатах, там несколько последних избирательных циклов, которые мы наблюдаем. И даже сейчас выборы в Конгресс, они показывают, что американское общество очень сильно расколото. И, по сути дела, элиты не могут управлять страной, имеется в виду Соединенными Штатами, так как они это делали все последние десятилетия. Вот посмотрите, ведь это не вопросы пропаганды. Ну, Соединенные Штаты действительно там захлестнуло в крупных городах. Да? Угу. Это же так, объективно так. И, кстати говоря, в первую очередь это происходит в тех мегаполисах, где демократическая партия обладает лидирующими позициями, по крайней мере, сейчас в местных органах власти, имеется в виду на уровне там, городов или на уровне штатов, в первую очередь там наступает хаос, потому что они выпустили джина из бутылки, с которыми не справляются, и население уже, люди задают вопросы, а как это может продолжаться, почему преступники остаются безнаказанными под прикрытием того, что они там, допустим, чернокожие, да, и, соответственно, им можно. Там можно грабить магазины до определенной суммы, и уже полиция не возбуждает никаких дел и закрывает на это глаза. И это фактически легализованы такие грабежи. Это же факт. Это мы наблюдаем во многих американских городах.
Ну, то есть это вот про два Запада, да, как Путин сказал?
Да, наверное. Но и для международной политики это справедливо. Здесь многие государства сегодня уже осознали, что если они не будут следовать политике, которая соответствует интересам, суверенным интересам их наций, народов, то из них по-прежнему будут выкачивать ресурсы и использовать просто как средство для развития экономического, в первую очередь, развития Соединенных Штатов, их союзников, для укрепления той гегемонии, к которой они так стремятся сегодня. И поэтому они тоже не хотят оказаться и жить в таком мире. Они тоже хотели бы, чтобы с ними говорили уважительно и на справедливой экономической основе, чтобы это были справедливые политические отношения, чтобы они тоже могли развиваться с учетом собственной традиции, культурной, исторической, религиозной, и не обязаны были внедрять те или иные ценности, там, ультралиберальные, там, в кавычках, западные ценности, которые им агрессивно навязывают, а если они отказываются идти по этому пути, то, в общем, могут применить и бомбардировки, и санкции экономические, да вообще все, что угодно.
Ну, кстати, вот Соединенные Штаты это... далеко не со всех стран требуют соблюдения вот этих вот ценностей. До недавнего времени страны залива в это число не входили.
Но они сейчас не входят. И американцы легко это объясняют, говорят, что есть реальная политика, да? То есть они, это только подчеркивает то, что на самом деле они используют все эти так называемые ценности западные как инструмент для достижения своих экономических и политических целей и задач, которые они перед собой реально ставят. Там нет никакой идеологии за этим. Идеология одна. Все, что способствует нашему доминированию, хорошо. Все, что мешает, и те, кто мешают этому доминированию, могут быть и должны быть уничтожены. Или их политика должна радикально измениться. Ведь мы видим, что по тем же самым высоким, в кавычках, стандартам американской демократии, да многие государства, и страны залива можно привести, и многие государства в Африке, на Ближнем Востоке в целом, которые, в общем-то, являются союзниками Соединенных Штатов, с которыми Соединенные Штаты стараются вроде бы развивать партнерские отношения, они далеко не соответствуют этим стандартам. Но в рамках такой реал-политик, да, никто не предъявляет им претензий, потому что их политика укладывается стратегически в американский подход. И это устраивает Соединенные Штаты и их партнеров.
Ну, то есть они интересы американские в какой-то мере обслуживают. Вот тогда делай, что хочешь. А потом, когда, например, там с журналистом какие-то неприятности происходят, можно это использовать для давления. Такая вот разнообразная картина. Вот смотрите, Андрей, да, или вы хотели прокомментировать?
Остается очень, американская политика остается очень гибкой в этом плане, да? И это подчеркивает такой, знаете, ее аморальный абсолютно, такой беспринципный характер, потому что они исходят исключительно из собственных интересов, отказывая другим государствам в том, что они могут проводить суверенную политику в интересах собственных народов. Соединенные Штаты этого не признают.
Ну да, как тут не вспомнить слова, сказанные о диктаторе Самосе. Ну, я вот еще о чем хотел вас спросить. Президент сказал о том, что вот эти тектонические изменения, происходящие в мире, они начались еще до специальной военной операции. И специальная военная операция не стала ни триггером, ни крючком спусковым в данном случае. Какова тогда роль СВО вот в том, что происходит? Это все-таки часть процесса, хотя и не начало, и не отправная точка.
Ну, вы знаете, этот процесс справедливо, да, этот процесс начался еще в 90-е годы, в конце, когда Соединенные Штаты посчитали, что с распадом Советского Союза они являются таким гегемоном, мировым полицейским, как угодно называйте, которому все дозволено, и который сам не связан никакими правилами. А что касается специальной военной операции, она, конечно, скажем так, обострила те противоречия, которые в мире объективно существуют. Потому что Соединенные Штаты частью своей политики сделали подрыв, в некотором смысле, политической системы многих государств изнутри. Они провели такой эксперимент на Украине, совершили государственный переворот, причем даже не скрывали этого, что они поддерживали этот государственный переворот. Хотя помним, да, хорошо, как их европейские союзники там изображали такие попытки умиротворения, примирения различных сторон, подписывали различные соглашения в качестве гарантов, но все это оказалось фикцией абсолютной. И они поддерживали организаторов антиконституционного переворота государственного на Украине. И дальше Соединенные Штаты стали выстраивать антироссию, явно с агрессивными намерениями в отношении нашей страны. Поэтому просто специальная военная операция вскрыла всю эту историю еще раз и показала, ну, действительно агрессивный характер американской политики. Вот и все.
Ну и, наверное, еще один такой момент. Как мне показалось, Владимир Владимирович с началом СВО и с введением санкций, с обвинениями в адрес нашей страны, у него словно какое-то, не знаю, там оковы какие-то упали. Он начал называть вещи своими именами. В частности, вот в этой речи своей, в этом выступлении он говорит и о неоколониализме, и о расизме. Я вот не мог бы представить, чтобы он в расизме обвинил западные страны на фоне вот того, что происходит еще несколько лет назад. Вы вот эту свободу как оцениваете? Потому что мы теперь можем говорить и делать то, что не могли раньше.
Это так. И я думаю, что это очень правильно, потому что когда противоречия объективно обостряются, все должны четко сформулировать собственные позиции, собственный подход к ситуации. Если этого не сделать, ты не сможешь открыто и честно разговаривать с людьми ни в своей стране, ни с людьми по всему миру. Поэтому очень многие наши такие дипломатические обороты уходят из языка, из реального политического языка, и мы начинаем называть вещи своими именами. Мы неонацистов называем неонацистами. Это многим не нравится. Нам по-прежнему говорят, что нет фашизма на Украине. Мы колониальную политику начинаем называть колониальной политикой, а не какими-то там прикрываться союзами, ассоциациями и так далее. Мы же видим, что все эти объединения, да даже в Евросоюзе и даже союз между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, их экономическое взаимодействие в первую очередь работает на Соединенные Штаты. Поэтому, когда президент называет вещи своими именами, мне кажется, людям намного более понятна политика. По сути дела, называть вещи своими именами – это разговаривать не с политическим классом, а это разговаривать с людьми, с обычными гражданами, на языке, который им понятен. Вот к этому, мне кажется, президент стремится. Он обращается в данном случае не только там, к политическому классу, к политическим элитам этих западных стран, но он разговаривает с избирателями, с гражданами, с людьми. Потому что в конечном итоге они страдают от всей этой политики, от всей этой ситуации.
Ну и я не желаю затрагивать, так сказать, в полном объеме эту тему, но ведь у нас в законодательстве тоже получается, что это находит отражение. Если до этого мы получали тычки и плевки, когда вводили закон о запрете пропаганды соответствующих отношений среди детей, а теперь мы намереваемся расширить этот закон уже, так сказать, на пропаганду в общем, вот мы себе такого, не могли позволить почему-то несколько лет назад. Вы согласны с этим?
Согласен, но, во-первых, надо вспомнить, что у нас появились новые конституционные положения, которые посвящены защите семьи и традиционных ценностей. И, наверное, каждый такой шаг, вот то законодательство, которое вы назвали, мы должны соотносить с той позицией, которая есть у граждан. Да? Вот голосование по конституционным поправкам показало настрой общества. Ведь мы очень детально работали, делали замеры социологические, смотрели, какие темы, предложенные для обсуждения в рамках конституционной реформы, набирают у граждан максимальное количество голосов, максимальный интерес, максимальный отклик вызывают. И вот защита традиционных ценностей – это одна из них. Мы закон сейчас только в процессе рассмотрения. Мы посмотрим, в какой редакции он появится у нас окончательно и как будет он работать, какова будет практика применения. Но то, что в обществе есть на это запрос, мне кажется, что это очевидно.
Ну и вот до новостей хотелось бы еще одну тему обсудить, вернее, может быть, продолжить предыдущую. Вот смотрите, уже начинаются эти тектонические изменения. Украина, наверное, к сожалению, уже фактически распалась. Она в том виде, в котором в 90-х годах появилась, наверное, существовать, скорее всего, не будет. Может быть, та же участь постигнет Евросоюз. Вы пишете о том, что такая же участь может постигнуть Великобританию в связи с вступлением в должность нового премьера. Вот, пожалуйста, расскажите поподробнее об этом. Ведь хотят, чтобы Россия распалась, а получается пока наоборот.
Ну, вы знаете, моя позиция здесь следующая. Многие, вот тот политический кризис, который в Великобритании сложился, многие считают, что это результат вот той экономической ситуации, которая в целом сейчас складывается в мире. Там высокие цены на энергоносители, инфляционные определенные ожидания, такая депрессивная на рынке атмосфера. Но мне кажется, что это не так. Это не основная причина того, что в Великобритании происходит. В первую очередь, мне кажется, проблема в том, что политический класс ввязался в проект, скажем так, возвращения Британии суверенитета, выхода, имеется в виду, из Европейского Союза, ну, возможно, что многие в Великобритании, как выяснилось, большинство английских избирателей осознают, что европейские структуры постепенно из структур, которые способствуют сотрудничеству между равными экономическими субъектами, между государствами, вообще Евросоюз ведь складывался как чисто экономический союз для того, чтобы способствовать развитию экономическому после Второй мировой войны. Вот этот Европейский Союз, по сути дела, превратился в такую колониальную администрацию для других государств, когда страны от раза к разу вынуждены соглашаться с крайне невыгодными для себя инструкциями, которые вырабатываются на уровне Брюсселя в еврокомиссиях. И поэтому британские избиратели четко совершенно сказали, что они хотели бы эту ситуацию пересмотреть. Мне кажется, что политический класс в Великобритании, в первую очередь премьер Кэмерон, когда он пообещал этот референдум по Брекситу, они до конца не отдавали себе отчета, насколько сильно люди ценят британский суверенитет и британскую историю, которая, да по сути, история каждого государства – это обретение этого суверенитета. История каждого государства – это история обретения суверенитета. И мне кажется, они этого до конца не осознали. И когда реально люди проголосовали за этот суверенитет, они просто с этим не справились. Это политический класс, который привык работать на колониальную администрацию по сути. И это причина кризиса. Это причина того, что в дальнейшем происходило с этой и происходит сейчас на наших глазах с этой страной.
Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире «Радио Спутник».